Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Благовещенске прошел многотысячный митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика, задержаны 4 пособника маджахедам. В пригороде Рима автобус с туристами упал во враг, погибли по меньшей мере 12 человек. В Благовещенске прошел многотысячный митинг против решения местных властей повысить тарифы на коммунальные услуги. С подробностями корреспондент Радио Свобода Антон Лузгин.
До Нового года благовещенская семья платила в среднем за двухкомнатную квартиру 1300 рублей без учета электроэнергии. Городские власти посчитали эти тарифы заниженными. С 1 января квартплата подскочила вдвое, и новые расценки оказались не по карману большинству местного населения. Организаторы несанкционированного митинга, местное отделение КПРФ и партия «Родина», собрали на центральной площади Благовещенска около 5000 человек, в основном пенсионеров, которые потребовали отмены необоснованных тарифов, говорят участники митинга.
Мэрия не хочет такие деньги терять. Да они с потолка взяли, как Путин говорил, с носа выковырили.
3000 с лишним у меня за квартиру. И остается у меня на житье 1000 с чем-то. Ну что это за жизнь?
Участники митинга потребовали отставки местных властей и направили открытое письмо президенту и полпреду на Дальнем Востоке. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика. По данным МВД Дагестана, убитые участники так называемого Каспийского джемата готовили теракты в Махачкале и на дагестанском участке Северо-Кавказской железной дороги. В ходе операции милиционеры задержали 4 пособников боевиков, сообщает Интерфакс. В Подмосковье при пожаре на территории плодово-овощной базы погибли 8 человек. Погибшие граждане Таджикистана и Узбекистана работали на базе рабочими по найму. В Приморском крае прокуратура Партизанского района возбудила уголовное дело против учительницы начальных классов, которая издевалась над детьми. По данным следствия, в конце декабря прошлого года преподаватель заставила 7 школьников в присутствии их товарищей вылизывать следы от обуви, оставленные на полу во время игры. В прокуратуре отметили, что это не единственный установленный факт жестокого обращения учительницы с детьми.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Рима автобус с туристами упал во враг. Погибли по меньшей мере 12 человек. Несколько получили тяжелые ранения. В автобусе находились около 30 граждан Турции. На месте работают спасатели. Причины случившегося выясняются. В афганском городе Кандагар при взрыве бомбы возле полицейского участка погибли по меньшей мере 12 человек. 10 получили ранения. По некоторым сообщениям, взрывное устройство было заложено в корпус мопеда, припаркованного рядом со зданием. Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. В мусульманских странах продолжаются протесты в связи с публикацией в Европе карикатуры на пророка Мухаммеда. На юге Филиппин, в городе Котабато, демонстранты сожгли флаг Дании, где впервые появились карикатуры, и потребовали наказать газету, опубликовавшую их. Иран разорвал торговые отношения с Копенгагеном. Манифестанты забросали здание датского посольства в Тегеране камнями и бутылками с зажигательной смесью. До этого беспорядки произошли в Афганистане, Ираке, Индонезии, Таиланде. США, Евросоюз и ООН осудили акты насилия. Министр внутренних дел Великобритании Чарльз Кларк сказал:
«Ничто не оправдывает насилие в отношении посольств европейских государств, конкретно Дании. Мы понимаем обиду, которая была нанесена верующим публикацией карикатур на пророка Мохаммеда. Свобода выражения не должна противоречить принципам уважения другой точки зрения, в том числе и религиозным чувствам»,
заявил британский министр.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш направил в Конгресс проект бюджета на 2007 год, в котором предусмотрено значительное увеличение ассигнований на оборону и сокращение затрат на социальные программы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
Бюджет на 2007 год составляет 2 триллиона 770 миллиардов долларов. Больше всего, до 439 миллиардов, то есть почти на 7%, увеличатся затраты на оборону. В эту сумму не входят средства на ведение войны в Ираке и Афганистане. Эти расходы и затраты на ликвидацию последствий ураганов вызовут в этом году рекордный дефицит бюджета – 423 миллиарда долларов. К 2009 году дефицит планируется уменьшить наполовину за счет сокращения или ликвидации 141 одной социальной программы. Ожидается, что проект бюджета вызовет ожесточенную дискуссию между республиканцами и демократами, которая растянется на многие месяцы. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Турции начинается судебный процесс над 5 журналистами, обвиняемыми в оскорблении государства. Все они авторы статей, в которых оспаривалось решение турецкого суда запретить проведение конференции по вопросу о массовых убийствах армян в Османской империи в 1915 году. Недавно примерно по таким же обвинениям был привлечен к суду известный турецкий писатель Орхут Памук. Турция отрицает факт геноцида армян, однако под давлением Евросоюза, в который Анкара стремится вступить, дело против Памука было закрыто. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что его страна будет сотрудничать с палестинской администрацией до тех пор, пока палестинские власти не начнут сотрудничать с радикальной группировкой Хамас, победившей на выборах. Ранее лидеры партии президента палестинской автономии Махмуда Аббаса Фатх отвергли призыв Хамаса создавать коалиционное правительство. Из Израиля передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Эхуд Ольмерт заявил, что регулярные отчисления с налоговых и таможенных сборов палестинцам будут продолжаться до тех пор, пока у власти в палестинской автономии остается Махмуд Аббас. Последний такой взнос Израиля составил около 54 миллионов долларов. Мы не намерены вредить главе палестинской администрации Махмуду Аббасу и надеемся продолжать сотрудничество с ним до тех пор, пока он не сотрудничает с Хамасом и палестинское правительство не стало правительством Хамаса. В воскресенье после встречи с Аббасом лидеры Хамаса сообщили, что намерены в течение месяца сформировать новый кабинет палестинской автономии. Хамас, победивший на парламентских выборах 25 января, не соглашается признать право государства Израиль на существование, несмотря на давление мирового сообщества. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомню основные новости к этому часу. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика. В пригороде Рима автобус с туристами упал во враг. Погибли по меньшей мере 12 человек. Вы слышали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Как известно, ислам запрещает любые изображения Аллаха и пророка Мухаммеда, равно как и любых других живых существ. Поэтому из уважения к чувствам мусульман перепечатывать скандальные карикатуры из датской газеты мы не будем, написала газета «Комсомольская правда». Но мы не меньше уважаем и остальных наших читателей, которым важно знать, из-за чего закипел мусульманский мир. Мы просто поясним, что же изображено на этих рисунках. В серии из 12 карикатур датские художники изобразили пророка Мухаммеда в челме-бомбе, пророка многоженца с огромным кинжалом, пророка пастуха с овцой, врата, в которые тянется очередь взорвавших себя террористов-смертников, и привратника пророка, который пытается остановить их воплем «Хватит! У нас кончились девственницы», намекая таким образом на обещание, что шахиду, попавшему в рай, будут прислуживать 72 вечно девственные гурии. Это была «Комсомольская правда». Итак, серия была напечатана в датской газете «Ютланд-Постен» в сентябре прошлого года. Некоторые протесты вызвало уже тогда, потом вроде бы все стихло, потом новая волна протестов, которая захлестывает весь мир. И что именно спровоцировало вот эту новую мощнейшую волну, над этим вопросом бьются сейчас политики, политологи, журналисты, ну и вообще над природой скандала, его последствиями и над тем, как со всем этим теперь быть. Сегодня у нас в студии российские журналисты, которые уже высказали свое отношение ко всей этой истории на страницах своих изданий или изданий, в которых у них авторские колонки. Максим Кононенко. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Опубликовался в газете «Газета» со своим мнением. И Михаил Поздняев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напечатался ровно там, где он и работает, в газете «Новое известие». Сегодня мы также выясняем ваше отношение, уважаемые слушатели, к ситуации с публикацией карикатур в датской газете. Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас вы можете отправлять свои сообщения на пейджер по телефону в Москве 9614-43, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». А начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
Канал НТВ ни с того ни с сего решил поступиться рейтингом и снял с показа в прайм-тайм в 7:40 вечера сериал «Зона». Задвинул его на глубокую воскресную ночь. Теперь ночью, в воскресенье, будут показывать всего лишь по 2 серии. И судя по пресс-релизу, который вчера распространил канал, тем самым он пошел навстречу пожеланиям трудящихся, которые в своих письмах упрекали сериал в чрезмерной жестокости. Эту официальную версию мы решили проверить у телевизионного обозревателя газеты «Коммерсант» Арины Бородиной Бородиной. Здравствуйте, Арина.
Здравствуйте.
Арин, вот вы в своих колонках как только не упрекали продукцию канала НТВ, вот как раз не то, что вы в чрезвычайной жесткости, но в склонности ко всякого рода там мертвечине, в буквальном смысле трупы, людоеды, грязь в программах «Максимум», «Чрезвычайные происшествия». Однако же ноль эмоций эти программы дают каналу рейтинг, и ничего такого канал не делает с тем, чтобы их поправить или тем более снять. И вдруг вот такой резонанс канала на отклики рядовых зрителей. Что там на самом деле?
Но я вам скажу так, что для меня вчерашнее заявление телекомпании НТВ было просто, вызвало у меня крайнее изумление. Такого я не припомню на нашем телевидении, чтобы шли навстречу трудящимся и с высоким рейтингом сериал, который, собственно, и отражает зрительское отношение к проекту, выходящий в прайм-тайм на коммерческом канале, его из-за этого снимали. Такого я не припомню. Вот. Конечно, в этом есть, мне кажется, лукавство. И здесь дело вовсе ни в каких мнениях широких масс народных. Скорее всего, мне представляется, что кто-то из влиятельных людей просто увидел этот сериал, как бы банально это ни казалось, потому что помимо того, что его показывают вечером в 19:40, как вы справедливо сказали, его еще и повторяют в дневное время в районе 16 часов. И сцены, которые там порой показывают, достаточно жесткие, и, в общем, там много крови, они не могут просто не вызвать как не меньше, чем оторопи. Поэтому это все понятно, что, скорее всего, канал просто пошел... Ну, то есть был включен такой административный, что ли, ресурс. Более того, я вчера задала этот вопрос генеральному директору НТВ Владимиру Кулистикову, а не пойдут ли они навстречу народным массам в отношении, например, там, программы «Максимум», «Чистосердечного признания» и других криминальных обзоров, которые в большом количестве представлены на НТВ и в утреннем, и дневном, и вечернем эфире, и в выходные дни вечером. На что он сказал? Пока он не видит со стороны зрителей и аудитории такого вот резонанса, какой вызвал сериал «Зона». Возможно, нам всем, как зрителям, надо атаковать канал НТВ письмами и с просьбой, может быть, смягчить как-то их криминальную
Арина,
тематику.
Может быть, надо атаковать другие структуры? Тот самый административный ресурс нужно атаковать, чтобы он еще раз сделал орг-выводы в применении к каналу НТВ?
Вы знаете, я боюсь оказаться пророком, но вот в одной из своих колонок в конце прошлого года я писала после очередного выпуска программы «Максимум», где показывали изувеченных детей в субботу вечером крупным планом, и причем крутили этот анонс, начиная с середины недели. Я сказала, что когда-нибудь в одном влиятельном кабинете наверняка могут увидеть, и может настать предел терпению. Возможно, может быть, это так и произойдет. Хотя я тоже считаю, что, конечно, это не самый лучший регулятор в отношении коммерческих телеканалов, но в любом случае то, что произошло с сериалом «Зона», это не рядовое событие на телевидении.
Но другого регулятора нет. Как
видимо,
я понимаю.
Нет, да, хотя, конечно, и это вызывает удивление. Мне кажется, просто сам канал и его руководители, прежде всего, должны понимать, что можно, а что нельзя ставить. Но, с другой стороны, здесь ведь еще и выбор зрителя. Если эта программа приносит высокий рейтинг, то канал понимает, что зритель это смотрит. Здесь есть ответственность и зрителя, и канала. За зрителя ответственность тоже, конечно, нельзя снимать.
Арина, давайте, чтобы поставить точку уже в этом разговоре, вспомним, может быть, вы вспомните, что вам на ум приходит. Мне на память приходит только одна история с Первым каналом, когда снимали заведомо рейтинговый проект, но который не заведомо, а просто рейтинговый проект, который просто не нравился, вот не отвечал вкусу директора канала, гендиректора канала Константина Эрнста. Это было «Джентльмен-шоу» одесское. Вот что еще было, что-то на практике на телевидении, когда рейтинговый снимали?
Ну, там были, у меня тоже пришел на ум только один проект, но это не касается, это был все-таки политический контекст, это была программа «Куклы», да, если вы припомните, на НТВ еще времен Владимира Гусинского. Я поэтому говорю, что я не припомню сходу вот таких ярких вещей, которые приносили рейтинг, но их снимали. Там были другие массы других причин для снятия проектов, но при высоком рейтинге в прайм-тайм так сходу я не могу припомнить, чтобы такое было.
Арин, спасибо вам за этот разговор, и мы продолжим после анонса.
Час прессы. Что происходит?
Какие звенья в российской системе борьбы с терроризмом сейчас самые слабые?
Андрей, вы знаете, антитеррористическая операция ведется в тиши. Это тяжелая, чрезвычайно опасная агентурная работа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Максим Кононенко, колумнист газеты «Известия». К нам присоединился Дмитрий Быков.
Потому что
Быков присоединился и спутал в смысле. Давайте, Дмитрий, я вас буду звать колумнистом газеты «Известия».
Нет, вообще проще звать меня колумнистом журнала «Огонёк», а в газете «Известия» я появился разово, потому что надо было очень бурно отреагировать
автор,
на происходящее.
Да, хорошо. Автор бурной колонки в «Известиях» по поводу происходящего. И с нами также Михаил Поздняев, обозреватель «Новых известий». Мы обсуждаем скандал с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда в европейской прессе и пытаемся выяснить...
Надо добавлять мир ему.
Ага. Да вообще, вот Арина слово «пророк» произнесла, говорит, боюсь оказаться пророком, и мы уже тут все так реагируем. Эти слова теперь вызывают какие-то ассоциации.
Думать теперь надо, Леночка. Да.
Будем. Да. И мы будем думать вместе со слушателем, мнение которых будем пытаться выяснять во второй части нашей программы. Пока слово гостям. По телефону, правда, по телефонам пейджинг компании вы уже можете отправлять свои мнения. Итак, уважаемые гости, главный вопрос сегодняшнего дня, который я слышу во всех, при всех обсуждениях, кому выгодно? Считается, вообще все решили, что кому-то все-таки выгодно. Вот нет сомнений, что выгодно, потому что этот вопрос вдруг возник сейчас. Ну, не вдруг, были какие-то слабые протесты, мы об этом говорили, были волны, потом они что-то стали все более бурными и бурными. Вообще-то карикатуры вышли в сентябре. И только сейчас вот весь мир охвачен этим. Я задаю этот вопрос первым Максиму Кононенко, потому что у него есть свой ответ. Я сразу его процитирую, этот ответ из его вчерашней колонки. Он задает вопрос, почему норвежская газета в январе или в декабре перепечатывает карикатуры. И считает Кононенко, что она знала ведь, что за этим последует возмущение мусульман, и потому и перепечатала, что знала. Очень трудно избавиться от ощущения, пишет Максим, что наблюдаемая сегодня в Европе истерия представляет собой не что иное, как информационную кампанию по представлению жителей исламских стран первобытными животными. Правильно я вас понимаю, Максим, что их специально спровоцировали, чтобы вызвать животную реакцию, и как в зоопарке на нее любоваться, вот на эту реакцию?
Ну, вполне возможно так, хотя обычно все-таки скандалы не поджигаются из искры, а используется уже разгоревшийся огонек, чтобы направить его в определенную сторону. Но мне действительно кажется, что в происходящем заинтересованы как минимум две большие силы, это США и Иран, которые сейчас находятся в состоянии таких пионеров, которые хотят подраться, но у них еще не хватает куража, и они всячески друг друга заводят разного рода плевками друг в друга. Вот сегодня в Иране объявили конкурс на лучшую карикатуру о Холокосте. Вот когда это сам дурак перейдет уже в какую-то такую стадию, а другую качественно, мы увидим что-то интересное.
Ну, вот вы сказали, кому выгодно. Я понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите Ирану и США. А кто спровоцировал-то? Вот по вашей версии спровоцировали сами европейцы. Так вам кажется?
Скорее всего... Ведь скандал делается...
Спровоцировал виток. Вот я говорю, что...
Скандал делается с помощью медиа. Ага. Медиа могут управляться из самых разных мест. Мы даже не знаем, кто управляет, например, норвежской газетой.
Или «Радио Свобода», тоже непонятно абсолютно.
Чего это непонятного-то? Странно.
Очень интересно, кто рулит нам.
Поэтому вполне возможно... Можно подогревать. Да, я могу сделать так... Могу такое высказывание какое-нибудь опубликовать, про которое я буду знать, что меня поддержат там многие газеты. Как сейчас все газеты в Европе перепечатывают эти карикатуры в знак солидарности с датскими коллегами, защита свободы слова, русский Лев Журнал тем же самым занят, он, значит, высказывает солидарность, каждый перепечатывает эти карикатуры. Вот. На самом деле даже особенно делать ничего не надо. Ты сидишь, а скандал идет.
Да, но он же как-то, понимаете, это, ну хорошо.
То же самое делали, когда была история с Филиппом Киркоровым.
Дело в том, что, вот опять же, кто, такая, знаете, вот, детская игра, кто первый начал, вот такая вот игра называлась. Первым-то понятно, что было в сентябре. Но потом, вот сейчас, например, я читаю в прессе, что упрекают европейцы, пресса мусульманских стран в этом, что как-то это все начали, в неделю раскрутили на сайтах, по телеканалам и так далее, и так далее. То есть буквально это все каждый день, когда рассказывают, никто не знал об этом публикации в датских газетах, в этих странах, где сейчас протесты.
Прессе
и когда ему
фактура.
Каждый день рассказывают.
Прессе нужна фактура. Пресса видит скандал. Круто. Значит, она работает на этот скандал, она его поддержит. А политики, они уже сидят, значит, и думают, что из этого скандала можно получить.
Давайте спросим мнение Дмитрия Быкова, который тоже вчера работал на этот скандал, потому что на нем писал.
Ну, видите ли, мне представляется, что вообще искать, кому выгодно сейчас и кто начал, да, это не очень продуктивно. Мне кажется, что этот скандал надо рассматривать на макроуровне, на уровне большой истории.
Уже что есть, то есть.
Да, потому что совершенно не важно, кто там выстрелил в Сараеве. Важно, что все этого ждали и от этого полыхнуло. Да, сейчас есть в мире две силы, которые, безусловно, хотят столкнуться, да, и они столкнутся, у них это получится все равно. На наше счастье, Россия находится на обочине этого конфликта. Главная, так сказать, генеральная линия мировой истории в 21 веке проходит мимо нас. Поэтому, может быть, по нам это не так сильно ударит. Как замечательно сформулировал Михаил Швыдкой, в России конфликт ислама и христианства всегда снимался отвратительностью государства. Его прессинг был таков, что они оказывались в одной лодке и часто буквально в одном лагере. Так вот, значит, здесь наше счастье в том, что для нас этот конфликт не актуален. Конфликт терпимости условный, да, такой большей терпимости, и явной экспансии, которую мы сейчас, чего там говорить, да, со стороны ислама наблюдаем. Потому что, конечно, печатать карикатуры на пророка нехорошо, но устраивать в ответ погромы преступно. То есть есть здесь фундаментальная разница. Да? Есть фундаментальная разница и между рисованием карикатуры на пророка Мухаммеда, который, слава тебе, Господи, не сгинул в лагере, и на Анну Франк, которая в постели с Гитлером. Но есть здесь некоторая разница, да, между этими двумя карикатурами. Поэтому, безусловно, кем бы ни был спровоцирован этот конфликт, он объективно проистекает из нынешней большой истории, в которой действуют эти две силы, и которые друг друга никак не минуют. Да? Кто в этом конфликте победит, для меня совершенно очевидно, потому что побеждает всегда лучшая сила, а не худшая. Но сколько еще придется, значит, пролить крови и вынести погромов ради того, чтобы она победила, да? Это, конечно, достаточно долгая история.
Угу. Мне не кажется, что Михаил Позняев согласится с тем, что Россия это мало касается, потому что написал он так. Казалось бы, где датские карикатуристы, где мы? Но религиозная общественная ситуация в России сама по себе зачастую столь карикатурна, что поводом для ее обострение может стать и государственный гимн, и выставка художников, авангардистов, и газетная заметка. Пожалуйста, Михаил, ваше мнение.
Вот удивительное дело. Угу. Влиятельные лидеры мусульманские, угу, как будто по отмашке, как будто сговорившись, в один день сделали, значит, резкие заявления. Это было в прошлую пятницу. Угу. В Махачкале 6 тысяч собралось у главной мечети, угу, верующих, и они творили молитву, которая творится, когда объявляется джихад. И имам призвал их бойкотировать продукцию этих европейских стран, где опубликованы карикатуры, и всячески забрасывать письмами протеста посольства и консульства и устраивать, значит, манифестации. Более того, в тот же самый день зампред комитета по связям с общественными и религиозными организациями Госдумы, господин Чуев, делает заявление резкое в поддержку возмущенных мусульман, и говорит, что он подготовил поправки к Уголовному кодексу, которые будут жестоко карать...
Всех, кто ест датское масло.
Нет, пока что нет. И не тех, кто пьет французские красные вина.
А тех, кто рисует.
А тех, кто оскорбляет святыни. И вот здесь возникает очень серьезная проблема, потому что если такие поправки
Ленина
будут...
Ленина наконец-то оставят в покое.
Как только, да, такие поправки будут приняты, совершенно верно, Максим, уже про Ленина нельзя будет говорить, потому что это святыня для коммунистов. А про там...
Ой, ваши куклы, кстати, в первую очередь под нос, да, пойдут. Потому что святыня для 70% россиян... Да.
Подождите, его надо сначала канонизировать.
Руки, которые у вас участвуют.
Сначала надо канонизировать эти руки, и потом... Ну, кстати, за этим дело не стоит.
Да, простите, я вас сказала.
То есть все, что угодно, можно будет под это подверстать. Дима, любое ваше произведение в стихах или в прозе,
слава тебе, Господи,
можно будет, угу, под эту статейку подвести.
Понимаете, Миша, но это и есть тот спасительный прессинг государства, о котором мы сейчас говорили, потому что оно с равной силой обрушится и на карикатуристов, и на погромщиков. Обратите внимание, что после выставки «Осторожно, религия» по шапке получили обе стороны. И вот это может быть залог того, что в России этот конфликт пока еще, значит, не разгорится. Спасительная миссия отвратительности русского государства. Значит, единственный способ погасить конфликт ислама и христианства в Европе, это со стороны ООН ввести такие драконовские санкции против обеих сторон, да, что мало не покажет. Но, к сожалению, ООН абсолютно импотент.
Вообще, эта ситуация, вот эти отношения двух сил, о которых говорил Максим, мне странно, спасибо, Дима подсказал, напомнили конфликт вокруг выставки «Осторожная религия», который кто-то окрестил схваткой провокаторов и идиотов.
Ну, не провокаторов и идиотов, да, а, скажем, ну так, ну, провокаторов и погромщиков, да, ну, потому, да, что они далеко не идиоты, и, значит, все-таки Шаргунов, как вы знаете, человек чудовищный, но не глупый, да, как минимум, а сын его так и вовсе талантлив. Поэтому я, в общем, со своей стороны считаю, что, конечно, выставка «Осторожно, религия» была омерзительна. Да? Со своей стороны, я считаю, что ее погром был вполне адекватной концептуальной акцией. И в том-то, и, в общем, для меня главное преимущество христианства, что когда идиот-концептуалист рубит икону, даже самый отъявленный христианский погромщик в ответ не рубит концептуалиста. Понимаете, да? И, в общем, я написал в этой колонке достаточно рискованную вещь, на мой взгляд, но я на ней настаиваю. Между исламом и христианством в их нынешнем состоянии такая же разница, как между убийством за веру и гибелью за веру. Поэтому, конечно, христианство мне в его нынешнем виде, которое не убивает за веру и не устраивает крестовых походов, нравится гораздо больше. Меня тревожит то, что многие наши попы говорят, вот нам бы так защищать нашу веру, как защищают они. А вот это был бы конец.
И я хотела бы узнать ваше мнение все-таки по поводу четко перепечатывания. Вот Наталья Геворкян вчера написала в «Коммерсанте», тот, кто призывает сегодня перепечатывать карикатуры при возникшем по этому поводу скандале, скорее всего, целенаправленно спровоцированным. Вот и при этом напряжение, в сущности, такой же отморозок, как и тот, кто из-за карикатуры идет поджигать посольство. Согласны? Нет?
Если никогда
нет,
в жизни не думал, что соглашусь в чем-нибудь с Натальей Геворкян.
Ну да, согласен. Но когда она говорит очевидные вещи... Нет, здесь, понимаете, Лен, здесь сложнее. Есть такая тактика, как преждевременные роды, да? Значит, если этот конфликт вызвать сейчас, не дожидаясь, пока он вызреет в мировую войну, может быть, это и было бы правильно в стратегическом смысле. Может быть, эти страсти бы отбушевали, и мы бы оказались... я понимаю, что я говорю сейчас вещи рискованные, да? Но мы для того здесь и собрались. Поэтому, может быть, в их перепечатке сейчас какой-то дальний стратегический прицел есть. Хотя при этом, конечно, в нравственном смысле я этого совершенно не одобряю.
А все-таки вот эта версия, которая сейчас довольно широко уже распространяется, благодаря там Проханову, я кого-то еще читал, каких-то политологов, все шире и шире, что это все сделано специально, раздувая там Соединенные Штаты, для того, чтобы полегче было начать войну в Иране, для того, чтобы европейское общественное мнение было уже готово к тому, что вот-вот начнутся военные версии. Так, что вы думаете об этой версии?
Так это все было бы понятно, если бы Иран при этом молчал в тряпочку, но он ведет себя, в общем, фактически так же, как США.
И даже наглее.
Да.
И вы с этим согласны, Михаил?
Да, конечно.
Я хотела еще дать вот одну цитату из вашей статьи. Михаил, для того, чтобы мы ее обсудили, вы сказали так. Легко предположить, что в истории с карикатурами людям просто отказало чувство юмора. Но все гораздо серьезнее. Людей тянет в прошлое. Там уютнее. Да и со свободами, в том числе вероисповедания, как-то проще. Кто что думает по этому поводу? Действительно, так уютнее.
Ну, я могу прояснить свою мысль. Понимаете, речь идет не о конфликте западной, не о конфликте Америки и Ирана, с моей точки зрения, не о конфликте западной и восточной цивилизации, а о конфликте... Ну, скажем так, традиционных религий средневекового религиозного сознания и религии рубежа двух тысячелетий, которая называется политкорректность. Это ведь религия, которая вытеснила из западного мира христианство, которая подменила его. И, значит, ну, имеет сходство с христианством. Единственное, значит, ударили по правой, подставь левую. Вот, но мы видим, до чего, так сказать, это доводит вот в той же маленькой тихой Дании.
Ну, вот и до чего это довело вчера в России. Сегодня две газеты дошли до того, что вышли с одинаковыми заголовками, даже с одинаковыми шапками «Коммерсанты» и «Время новостей». Это вообще-то скандал в газетах всегда, вы знаете. «Принцип датский» называется, и посвящены обе Рамзану Кадырову и его заявлениям, что он выставляет датчан из датской организации из Чечни. Вот ваше... Дмитрий, что вы подумали, когда об этом вчера услышали?
Ну, для меня вообще довольно, так сказать, сомнителен духовный авторитет Рамзана Кадырова в этой области. Да, я понимаю, я разделяю его чувства, безусловно, но мне кажется, что все-таки люди, так сказать, менее запятнанные в этом смысле, мне кажется, могли бы предъявлять претензии датчанам. Да? Меня гораздо больше интересовало бы мнение Папы Римского по этому вопросу. Кстати, по-моему, комментариев пока не было. Миш, был?
Нет, нет, нет.
Вот меня очень интересует, почему молчит Ватикан. Мнение Рамзана Кадырова, оно предсказуемо, а вот мнение нынешнего римского папы, который мог бы, в общем, что-нибудь на эту тему сказать, мне кажется, было бы чрезвычайно интересно.
Я уверен, знаете, что... я просто боюсь сейчас ошибиться, но мне кажется, что мнение Ватикана где-то я уже какую-то цитату читала. Что осуждают публикацию карикатур.
Дима, ну,
осуждают. Да, да, мне да, так... Ну, боюсь,
потому что не осуждают. Какой-то официальный представитель, может быть, высказался, вот, потому что понтифик очень редко выступает.
Да, вот Иоанн Павел II, мне кажется, высказался бы, да, и даже, может быть, съездил бы. Да, и да, это, конечно, изменило бы ситуацию. Да. Да? Угу. Что касается, так сказать, Рамзана Кадырова, то это, безусловно, он использовал эту ситуацию для того, чтобы лишний раз махнуть кулаком и выставить очередной... Ему вообще, как я понимаю, нравится выставлять некоторых незваных гостей оттуда, и здесь это предлог хороший. К сожалению, весь исламский мир очень склонен к погромным акциям и любит любой предлог.
Спасибо, Дмитрий. Мы продолжим программу «Час пресс» после короткой сводки новостей, а в час дня выйдет программа «Человек имеет право». Безудержный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги как предвестник грядущих социальных потрясений. Участвуют в этой передаче депутаты Госдумы России Галина Хованская, Валерий Зубов и пенсионер-житель Рязанской области Борис Филин. Ведет эту передачу Карен Агамиров.
В Москве 11 часов 30 минут. Говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты два боевика. По данным МВД Дагестана, они были участниками так называемого «Каспийского джемаата» и готовили теракты в Махачкале и на дагестанском участке Северокавказской железной дороги. Челябинские врачи приняли решение отправить сегодня искалеченного сослуживцами рядового Андрея Сычева в Москву. Накануне его здоровье резко ухудшилось, лечение он продолжит в госпитале имени Бурденко. Рядовому Андрею Сычеву пришлось ампутировать ноги после жестоких избиений старослужащими Челябинского танкового училища. В Подмосковье при пожаре на территории плодовощной базы погибли 8 человек. Погибшие граждане Таджикистана и Узбекистана работали по найму. В Приморском крае прокуратура Партизанского района возбудила уголовное дело против учительницы начальных классов, которая издевалась над детьми. В пригороде Рима автобус с туристами упал во враг. Погибли по меньшей мере 12 человек. Несколько получили тяжелые ранения. В автобусе находились около 30 граждан Турции. На месте работают спасатели. В афганском городе Кандагар при взрыве бомбы возле полицейского участка погибли по меньшей мере 12 человек, 10 получили ранения. По некоторым сообщениям, взрывное устройство было заложено в корпус мопеда, припаркованного рядом со зданием. В мусульманских странах продолжаются протесты в связи с публикацией в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. На юге Филиппин в городе Котабато демонстранты сожгли флаг Дании, где впервые появились карикатуры, и потребовали наказать газету, опубликовавшую их. США призвали Саудовскую Аравию помочь в деле ослабления напряженности между мусульманами и христианами. Американский Конгресс начал слушание по вопросу о законности правительственной программы электронной слежки на территории страны. Британский судья Розалин Хиггинс стала первой женщиной председателем Международного уголовного суда.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях Максим Кононенко, колумнист газеты «Известия». Дмитрий.
Газета.
Да почему же у меня написано «газеты», а я маниакально продолжаю говорить «Известия».
Может,
я не
это
знаю.
Одно это и то же,
да, это что-то, Максим, вы, наверное, пойдете туда работать. Да, я уже чувствую.
Нет, я уже не
Дмитрий
пошел туда
Быков,
работать.
Дмитрий Быков, журнал «Собеседник», который написал колонку в «Известиях» по поводу
на тему,
одну
да.
на эту тему. Да. И Михаил Поздняев, обозреватель «Новых известий». Я вот тут не путалась, не нужно уже каждый раз повторять, зря. Да. И к нам в этой части программы присоединился Борис Райтшустер, корреспондент в Москве, шеф-бюро журнала «Фокус» немецкого. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
Очень приятно вас слышать. Мы обсуждаем скандал с публикацией карикатуры на пророка Мухаммеда в европейской прессе и пытаемся выяснить ваше, уважаемые слушатели, мнение о том же самом, собственно говоря, по телефону прямого эфира. Мы его включаем, он единый, бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. И по телефонам пейджинговых компаний очень много, оказывается, наприсылали пейджера, а я, видите, вот висел все время компьютер, но теперь все в порядке, пейджер идет. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. Борис Райтшустер, нам бы очень всем было интересно выяснить ваше мнение по поводу перепечаток, перепубликации вот этих карикатур в европейских газетах. Вы с этим соглашаетесь, что вот в знак солидарности нужно было так поступить? Вот ваше личное мнение об этом.
Я с этим соглашаюсь, хотя я с одной стороны, так на поверхности я понимаю чувства этих людей, которые обижены, но надо смотреть немножко глубже. Если смотреть сегодня, почему христианство так развивалось, почему оно стало сейчас такой мирной по своей сути религии, хотя оно было совсем другое, это просвещение. Это то, что уже с дистанции смотрит на религию, что что определенный трезвый подход к религии, для этого именно такой, такой разрыв с табу, он очень нужен, если сейчас, например, смотреть, какие у нас фильмы, какая у нас, какие у нас карикатуры, есть английские комики Маунти Пайтон, там есть фильм про Иисуса Христоса, по сравнению с этим вообще отдыхают эти, эти карикатуры. Так что я думаю, это, к сожалению, нужный процесс. Если сейчас смотреть на то, что происходит, то, по-моему, это именно так, что это используется во многом теми, кто у власти. Это используется, чтобы отвлекать от настоящих проблем, от того, что там нищенство, что не могут социальные проблемы решать. И вместо того, чтобы найти решение социальных вопросов, сейчас находит внешнего врага, и это использует в очень неблагоприятных целях.
Кто готов активно не согласиться с Борисом Рейтшустером? Пожалуйста, Максим Кононенко.
Журнал «Фокус».
А вы его так внимательно читаете?
Я периодически читаю, да, журнал «Фокус».
И всякие гадости, которые
вижу про нашу страну.
Так.
Так просвещение-то в арабском исламском мире, собственно, и началось. А в христианстве оно появилось значительно позже. В чем же проблема-то? Почему же там нищенство и социальная несправедливость? Виноват ли в этом сам исламский мир? Или все же виновата в этом та самая цивилизация, сейчас прогрессивная, западная, которая когда-то исламскому миру обломала все это просвещение.
Ну, Максимушка, ну, в условиях таких цен на нефть, я думаю, они могли бы нас и простить уже за это.
Но это нефть есть не в каждой исламской стране. Да. Объединенные Арабские Эмираты нас бы, да, безусловно, давно простили
бы, да. Но дело в том, что относительно Ирана, я думаю, тоже можно бы как-нибудь. В конце концов, крестовые походы были очень давно, да. И Персия не так уж и пострадала от этого дела. Так что, по большому счету, я абсолютно уверен, что давно уже исламскому миру не за что прощать Европу. Да? Уж если на то пошло, конечно, христианство утверждало себя довольно долго теми способами, которые мы сегодня, я думаю, резко бы осудили. Но это дело прошлое, и все-таки в 2000-летней истории христианства это эпизод.
Я не говорил о том, что исламский мир за что-то мстит Западу. Я говорил, да, там действительно...
Ну, а в чем вина-то?
Там действительно, не считая варварства... Вины нет. Ну, там, да, действительно, не считая варварства, но... Я не думаю, что это вина, собственно, западного мира.
Давайте я пейджер буду читать, а то, получается,
люди пишут, признаем ответственность этих стран за что-то.
Итак, Олег Борисович, не понимая возмущения мусульман, их в загробном мире ждут 72 девственницы, а несчастных христиан только старая надоевшая жена. Что же они возмущаются? Шутит.
Во-первых, это еще бабка надвое сказала, что там у нас делается.
В Иране объявлен конкурс на создание карикатур на тему Холокоста. Видимо, появятся безумно смешные картинки детей в газовых камерах. Оцените, пожалуйста, пишет Жанна. Но кто-то у нас уже говорил в первой части программы.
Мне не очень понятно, как можно придумать смешную историю на несмешную тему.
Да, мы бы оказались в тупике, как колумнисты, безусловно.
Очевидно, что кто-то очень заинтересован в разогревании конфликта между мусульманами и христианами. Это совсем не похоже на простую реакцию простых верующих, пишет Анна. С фанатизмом в христианстве Вольтер боролся иронией, а он был верующий христианин. Также надо бороться...
Вольтер.
Также надо бороться с фанатизмом и в исламе. Ирония убивает. Это слова Вольтера, пишет Владимир из Санкт-Петербурга. Дразнить гусей не стоит.
Вот если можно, я отвечу,
да, пожалуйста,
Владимиру.
Давайте.
Понимаете, дело в том, что в исламском мире нет таких традиций. Просто нет. Там настолько жестко это все запрещено, что там не может появиться Пушкин с Гаврилиадой. Не может появиться Вольтер
с драмой Магомед.
Да, с драмой.
Или тирания.
Да. И там не может появиться, значит, Херлов Битструп, датчанин, кстати, карикатурист, который постоянно вышучивал пасторов в своих карикатурах.
Или Жанна Фельдсон. За это его очень любили в Советском Союзе и издавали широкими, да, большими, да, тиражами.
И дали премию мира, да, ленинскую.
Да. Итак, дразнить гусей не стоит, пишет Наталья, однако агрессивная реакция исламистов говорит сама за себя. Я уверена, что перенос времени сериала «Зона» связан с тем, что это прямая аналогия с положением в нашей армии. Так считает Нинель, но она реагирует на рубрику, которая, да, была у нас в начале программы. Сергей Анатольевич пишет, когда начались столкновения на китайско-советской границе, хуэнвинбины, китайцы показывали пограничникам, там, показывали им у них неприличные жесты, а им в ответ поставили портреты Мао Цзэдуна. Все прекратилось, теперь нам нужно на зданиях нарисовать Коран. Что-то, Сергей Анатольевич, такие...
Да, это было бы... Это же существует древний еврейский европейский проект по поводу того, что террористов нужно хоронить в свиных шкурах, и тут же немедленно терроризм... И они свято, свято верят, значит, в это. Я думаю, вот пока они, никто не попробует это сделать, они так и будут...
А интересно, а что будет после этого?
Да ничего не будет.
Массовое истребление свиней.
История с карикатурами подтверждает положение Маркса: религия — опиум для народа. Это касается и православной религии. Так пишет Андрей.
Булыжник в огород поздняю.
Вспоминает Владимир Санкт-Петербурга Херлупа Битструпа как раз. Вот был художник-карикатурист, тоже писал картины, и никто никогда не возмущался. А теперь ислам, мне кажется, они перегрелись на солнце, не пора ли их к нам в Сибирь? Вот Владимир
решение. Просто в те времена, когда Херлуп Битструп писал картинки, не было телевизора.
И все. Ну да, и, собственно, и да не было и такого, никто, да и такого
никто,
ислама.
И никто,
не
кроме
было.
Советских читателей, этих картинок, видимо, не видел.
Ну, датские еще читатели.
Датские, я сомневаюсь. Да. Я уж не знаю, как, насколько там он издавался. Здесь-то я точно
здесь
помню.
Любили.
Да. Любили. Армен из Москвы пишет, что вся эта смута, связанная с датскими художниками, объясняется развратом и вседозволенностью и наплевательским отношением к своему соседу.
И однополыми браками.
Так. Карикатура на пророка — это безобразие и провокация. Западным демократиям должно быть стыдно, так пишет Татьяна. И нам звонит из Москвы Вадим. Здравствуйте, Вадим. Вадим, здравствуйте, говорите,
да,
пожалуйста.
Я как арабист хотел бы сказать, ну, вначале вот насчет НТВ. Действительно, канал стал проктологически темным.
Нет, давайте про НТВ не будем совсем.
Ну, вот карикатур, то я как арабист, и который бывал, и 20 лет работал и с палестинцами, и бывал почти чуть ли во всех арабских странах, хочу сказать, что арабам и вообще мусульманам надо осознать то место, где, которое они сейчас занимают в мире. Вот не так давно ООН опубликовала данные о мусульманском мире, который действительно является самым отсталым. И, конечно, одна из главных причин этой отсталости, там и безграмотность, и положение женщины, и все это связано, конечно, с религией. Поэтому нужно быть честными. И Запад не должен вставать на колени перед нынешним давлением, причем организованным экстремистскими кругами ислама. И если уж не перепечатывать их карикатуры, то все-таки надо понять, что стало первой причиной этих карикатур. Те преступления исламских экстремистов, которые имели место во всем, так сказать, на протяжении всего земного шара, от Америки до Австралии и Европы. Поэтому надо поддержать свои ценности и говорить, что мы готовы сотрудничать с вами и помогать вам. И Запад помогает исламскому миру. Возьмите тот же Иран, там, когда было землетрясение, Америка оказала наибольшую помощь. Или Пакистану, когда землетрясение. Именно Запад оказывает наибольшую помощь.
Вадим, спасибо. Ваше мнение абсолютно понятно. Владислав Никитич из Коломны. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Я тоже примерно такого же мнения. Я считаю, что на карикатуре изображен, конечно, не пророк Мухаммед, а обобщенный образ исламиста-террориста, у которого вместо мозгов бомба. И я думаю, что такая реакция связана с тем, что, в общем, мусульманский мир сознает свою... Это комплекс неполноценности, свою отсталость. И действительно нужно каким-то образом просвещать этот народ. И Америка, конечно, разворошила осиное гнездо в Ираке, но надо что-то делать, чтобы они в 21 веке не были столь... безмозглыми, я бы так сказал. Не знаю, вот
мне кажется, что вообще не надо было ничего делать в свое время, и не было бы никаких террористов.
Ну, если ничего не делать, то, конечно, ничего не будет, да, это ясно. Действие порождает противодействие. Mm-hmm. Просто я хочу, понимаете, напомнить, что, да, не думаю, что исламский мир комплексует. Всегда в любом мире есть противостояние Афин и Спарты, есть цивилизация свободная и демократическая, есть цивилизация, воспитывающая воинов, да. А воинам не нужен комфорт, воинам нужен фанатизм, воинам нужна маршировка, четкая цель и представление 72 девственниц. Поэтому, значит, конечно, это цивилизация, воспитывающая воинов, исламская, да. Другой вопрос, насколько мир в его нынешнем состоянии может себе позволить терпеть такую цивилизацию все более и более активную. Да, у спартанцев все-таки были только копья. Угу. А Иран собирается расширить несколько этот персонаж.
Вы сказали, что США и Иран хотят подраться как пионеры, а почему не как скауты или как молодые буржуа, уточняет Виктор.
Нет, потому что у меня в голове вместо слова скаут есть слово пионер.
И тем более вместо слова буржуа.
Да, это исторически так.
Эхо Москвы оповестило о готовящейся выставке карикатур на пророка Мухаммеда в центре Сахарова. Я вот не слышал, честно сказать,
об
этом.
Я бы на это ответил карикатурой на центр Сахарова. Знаете, честное слово, давно пора.
Так. Глумление над мировой религией стало модой, взрыв статуи Будды, выставка «Осторожно, религия», но это ни одного порядка вещей, конечно.
Нет, ни одного.
Поножовщина в синагоге и насмешки над исламом, ни к чему хорошего это не приведет, пишет Георгий из Санкт-Петербурга. Разве, Максим, а разве реакция Ирана с конкурсом карикатур вот по поводу Холокоста не является реакцией животных? Так пишет Вера, вот так вот она.
Является реакцией животных на поступок животных.
Одно из свойств культурного человека – умение регулировать свои страсти. В настоящее время западная культура столкнулась со средневековым фанатизмом, умело управляемым руководителями Сирии, Ирана и террористических групп, так думает Михаил. Достижением свободного общества противопоставляется религиозный фанатизм. Хулиган всегда найдет повод для драки, пишет нам Геннадий. Если кто-то готов к войне с дикарями за свои убеждения, они свободно, пускай рисуют что угодно, и воюют за свое право высказаться перед дикарями. Я же думаю, это глупость, а может и трусость, так как за спиной других все это происходит, пишет Дима. Быкову Виктор. Как же это Россия может оказаться в стороне, когда в этом году мы очень гордимся своим председательством Большой Восьмерки? Мы просто вынуждены в это дело вмешаться и высказать свою позицию. А вот какую, я думаю, никто только не поймет, какую. Дмитрий, какую позицию? Должна ли вообще высказать Россия эту
позицию? Нет, я думаю, что мы должны, безусловно, высказать ее. Вот ту же самую позицию. Рисовать карикатуры нехорошо, устраивать погромы преступно.
Нет, ну, дело в том, что президент наш 31 января уже высказался
Борис,
по поводу карикатур.
Да, я помню, что Борис Райтшустер был на этой пресс-конференции президента. Борис, вы готовы оценить оценку президента?
Алло.
То, что он скажет?
Да, то, что он сказал на пресс-конференции 31 января. Я помню, что вы как-то реагировали на эти его слова по поводу оценки датского конфликта, тогда еще датских карикатур вот этих.
Нет, по-моему, насчет датского он что-то конкретно, по-моему, не говорил.
Нет, он говорил.
Что он сказал?
Да, он сказал, что они применяют двойные
стандарты. Да.
Что, значит, долгие годы они потрафляли, я своими словами перекажу, чеченским сепаратистам.
Да, это правильно.
А теперь они, значит, печатают глумливые эти карикатуры. Вот, сказать, и получается.
Ну, в этих словах есть доля истины, да? Серьезная, да? Потому что, конечно, двойной стандарт здесь есть.
А, Борис, а мне казалось, что вы как-то комментировали.
Понимаете, если бы это были погромы то есть российского консульства, допустим, где-нибудь в Грозном, да, если бы там было кого громить, конечно, Дания бы это одобрила, безусловно. Да, на мой взгляд, это так. Да, поэтому двойной стандарт
почему,
здесь налицо.
Никто бы это не одобрил в Дании. Ну, что вы говорите? Когда вы видели, чтобы насилие было за границей, чтобы из нас кто-то это одобрил? Никаких двойных стандартов я тут
простите,
не вижу.
Простите, пожалуйста, а отношение к Ахмеду Закаеву в Лондоне вы тоже не считаете двойным стандартом?
Абсолютно не считаю двойным
стандартом. Ну, потому что это хороший артист
почему,
очень, да?
Почему это наоборот?
Потому что это британское правосудие. Нет, простите, это британское правосудие, которое не сочло доводы российской стороны убедительными.
Значит, понимаете, когда чеченских бандитов называли rebels, повстанцами, это пример двойного стандарта. Если кому-то хочется думать иначе, ради бога. Я никого, так сказать, не принуждаю.
Борис, ну вы думаете иначе, как я понимаю, все-таки.
Я думаю иначе, потому что я тут не вижу никаких двойных стандартов. Но я еще раз хочу вернуться к этим карикатурам, потому что там говорится, Ирак, то есть мусульмане, неправые, про просвещение. Тогда мы раз не понимаем. Понимаете, эти фундаменталисты, эти экстремисты, они есть у католиков, но там они, слава богу, в большинстве. И у нас есть протесты против каких-то фильмов, которые им не нравятся, и все, но это в меньшинстве. Потому что основная масса, она просвещенная, она религия прошла это просвещение, прошла реформации. Я думаю, в этом опасность, что там, в мусульманском мире, что они сейчас не в меньшинстве, но что это с официальной стороны это поощряется. А как это можно все в одну кучу сворачивать сейчас с чеченским конфликтом? Мне это, честно говоря, не очень даже понятно.
Это вам не очень понятно, Борис, потому что вы не очень хотите это понять. Извините меня за резкость. Дело в том, что
да
на самом деле...
Да ладно, Дмитрий,
можно я скажу? Это вещь абсолютно очевидная. Волка на собак в помощь не зови. В конце концов, России в Афганистане тоже противостояли исламские фанатики, которые очень долго были поощряемы с известной стороны. Я не говорю уже о том, что в конце концов, в течение достаточно долгого времени, даже Саддам Хусейн получал прямую американскую помощь. Исламский фундаментализм был той силой, с которой Запад долго и целенаправленно заигрывал и которую намеревался использовать в своих целях. Теперь, к сожалению, это отыгрывается.
Борис, скажите, заигрывали? Признавайтесь.
Ну, американцы в какой-то мере, может, и заигрывали, но я опять-таки связь с Чечной не вижу, потому что там изначально это было не исламское противостояние. Если сейчас это этим стало, то это во многом последствия того, как Россия себя ведет. Масхадов, он никогда не был, он никогда, на мой взгляд, не был ярким исламистом, и если его сейчас убивали, тогда, конечно, яркие исламисты, они остались во многом, я думаю. Тут, наоборот, поведение обоих сторон привело к тому, потому что...
Как же он не был ярким исламистом, когда при Масхадове ввели шариат?
Был он исламистом,
но нет. Он на фоне тех, кого, кто сейчас есть, он был...
В сравнении, Борис Дмитриевич, в сравнении.
Это... И у него совсем другой...
Уважаемые господа, я вас очень прошу, мне нужно напомнить, что на волнах Радио Свободы наши слушатели слушают программу «Час прессы».
Да. Программу «Двойные стандарты».
В гостях у нас... У нас, во-первых, не двойные, а четверные, потому что вас четверо в разговоре участвуют, так что не надо там... А еще плюс слушатели, так что стандарт у нас ого-го. У вас в гостях Максим Кононенко, колумнист газеты «Газета», Дмитрий Быков, который напечатался в «Известиях», хотя он работает и в «Огоньке», и в «Собеседнике», да. И Михаил Поздняев, обозреватель «Новых известий». Мы обсуждаем
поэт,
скандал.
Прежде всего.
Писатель, прежде всего, да, вот да. Кому как нравится. Мы обсуждаем скандал с публикацией карикатуры на пророка Мухаммеда в европейской прессе и пытаемся выяснить ваши, уважаемые слушатели, мнение на этот скандал. И звоните нам по телефонам прямого эфира 8-800-200-22-12 и пишите на пейджер. И я вот прочитаю одно пейджерное сообщение, которое очень совпадает с моими мыслями перед этим эфиром. Господа, объясните, с чего решили, что на карикатурах изображен Магомед? Нарисован бородатый дядя в челме. Разве мало таких среди полутора миллиардов? Разве существуют какие-то изображения Магомеда? Знаете, я тоже ехала, думаю, вот действительно, есть запрещено изображать. И вот даже звонил знакомому эксперту. Где-то были изображения, он не вспомнил. Так вот чего они решили, что это вообще Мохаммед? Ну, а может, не Мохаммед?
Там, наверное, написано было, что
то
это.
Только поэтому.
Кто этот человек?
Ну, будем считать, что это мы так...
Кстати, вот интересная у меня в голову пришла мысль. Ведь вот мы здесь сидим, мы все считаем, что карикатуры публиковать было плохо. И все публикации, которые
в общем,
я видел...
Карикатура вообще, в принципе, плохо. Карикатура — это вообще, в принципе, плохо.
А ну, я не знаю, если я скажу, что писать это... анекдоты про президента я довольно самонедельная практика.
Обидно. И все публикации, которые я видел в российской прессе, они тоже все говорят, что как бы публиковать такие карикатуры — это плохо. То ли нас эта история с Самодуровым и с выставкой «Осторожно, религия» научила...
Осторожно, религия, но знаете, осторожно.
Я не вижу никакого разноголосия во мнениях журналистов в России, в отличие от европейских, угу. Что интересно.
Давайте послушаем Муртуза. Муртуз, здравствуйте, говорите, ну,
здравствуйте,
пожалуйста.
Я вот никак не мог дозвониться, но мое мнение такого по поводу, я хотел в первую очередь сказать, от неграмотности мусульман, если человек считает, что все мусульмане неграмотные, он, наверное, забыл, кто такой Авиценна. Ведь это человек, который первую операцию сделал на аппендицит. Это одно из такого, я не буду вдаваться в подробности. А что касается карикатур именно, вот я читал, по-моему, в 2004 году датское правительство создало комиссию установить причину того, что их население принимает ислам. Вот за год у них приняло 5000 человек ислам. Это не приехавшие арабы, это... Не кто-то там другие, а именно коренное население. Это публикация этих карикатур именно. Конечно, меня как мусульманин это оскорбляет. Но я бы лично не вышел, наверное, на улицу. Но факт то, что они пытаются остановить и не знают как. Допустим, в Италии кардиналы выступают и говорят, не выходите замуж за мусульман. Во Франции, например, запрещают ношение хиджаба в общественных местах. Это наоборот, если они думают, что они остановят приток людей к исламу, это наоборот в момент его развития, как бы если ислам был в упадке до середины 20 века, то сейчас, когда он развивается, это наоборот содействует, они наоборот помогают исламу развиваться своими действиями.
Если, например, да. Точка зрения понятна.
Если можно, я пару слов скажу.
Понятно, да, пожалуйста, Михаил Поздняев комментирует вашу точку зрения.
Приток людей к исламу наблюдается и в России, и муфти даже называли тоже такие многотысячные цифры, сколько на самом деле сильно завышенные, хотя и существует такая тенденция. Но здесь речь-то ведь идет не о притоке людей к исламу, а о притоке людей из исламского мира в Европу. И о реальном притоке, и о том, что, скажем, в той же Махачкале и в Чечне, у нас, на нашей территории, говорят, они ничего не могут поделать с нами, которых 1,5 миллиарда, поэтому, значит, эти жалкие карикатурки рисуют, так мы им покажем. Это у нас говорят, на нашей территории.
Да, совершенно верно.
Карикатура пророка Мухаммеда показала, что мусульманский мир не готов и не хочет принимать базовые основы демократического общества, несет прямую угрозу цивилизации. Проще говоря, они еще не доросли, находятся в средневековье, так думают слушатели
это
добрые.
Вот мантра, повторяемая про законы демократического общества.
Если подойти
к человеку, да, и сказать гадость про его маму, то с большой вероятностью получишь
поможете даже и во Франции.
Здесь дело вообще не в свободе слова.
Да, в глумлении, конечно.
Спасибо. Послушаем из Москвы Геннадия. Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте, Геннадий. Мне кажется, что вы самое главное забыли. Политический заказ остановить миграцию, создавая враждебные отношения.
Политический заказ.
И второй вопрос.
А заказывал-то кто? Заказчик, политик, кто? Что за политик, который заказал, раз политический заказ?
Ну, политический заказ, он... Запад.
Так нет, у них квоты все равно закончатся. Они продолжают принимать людей, в отличие от нас.
Вопрос, пожалуйста, Геннадий, да.
Скажите, если слушатель звонит, журналисты молчат, это очень сильное физическое страдание для журналистов.
Геннадий, ну говорите, поняли уже, что вы нас воспитываете, вы говорите.
Я уже вопрос задал, скажите.
Это очень сильное физическое страдание. Это невыносимое физическое страдание слушать того человека, для которого ты вот встал в 10 часов, приехал в студию и вещаешь, накануне лег в 4.
Ладно. Александр Иванович из Рязани.
Невыносимое.
Из Рязани дозвонился
Александр Иванович из Рязани.
Александр Иванович, здравствуйте, из Рязани. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, дамы и господа уважаемые. Так, я буду очень краток. Так, сейчас... Настало такое время, что под сомнение ставятся вообще все религии. Вам это непонятно, но вы знаете, сильные миры сего не признают существование НЛО. Рано или поздно они это признают, и тогда все религии будут ставиться под сомнение.
Я совершенно с вами согласен. Я думаю, что только немедленное массовое вторжение НЛО могло бы остановить конфликт, который разгорается вокруг этих карикатур. И если НЛО меня сейчас слышат, я их прошу поторопиться.
Нет, а я хочу сказать о двойных стандартах, потому что недавно был социологический опрос, по-моему, ФОМовский. И там, значит, россияне верят одновременно в Бога, в НЛО, но в загробный мир не верят при этом.
А пророка Мухаммеда?
Об этом мир ему.
Булгарий из Питера подсказывает нам, что Папа Римский осудил эти карикатуры. Вот, считаю, да. Я слышала, что Ватикан осудил, вот Папа Римский персонально
молодец,
не слышала.
Папа, да.
Савельева пишет, уверена, что никакого подталкивания США в создании карикатуры не было, Западу не хватало только усиления конфликта с исламскими странами. Насчет войны с Ираном, это самая крайняя мера в связи с его экстремистской политикой, в первую очередь в отношении уничтожения Израиля. Господа, не настало ли время показать мусульманам, что мир – это улица двусторонним движением, что существует культура мира, вспомните Афганистан?
Наверное, настало. В этом-то весь ужас.
Очевидно. Так, это уже вот было сообщение, второй раз оно пришло. Скоординированные погромные акции радикалов-исламистов во многих странах мусульманского мира в ответ на известные карикатуры отвратительны и преступны. Они свидетельствуют о том, что ислам – это ложная религия, считает Борис из Санкт-Петербурга.
Ну, здравствуйте. Когда выигрывает футбол национальная команда, и все люди выходят на улицы во всех городах и распивают пиво и бьют бутылки об асфальт.
Это свидетельствует о том, что футбол ложная религия.
Ложная религия, конечно. Сергей Иванович, Санкт-Петербург, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Горько слушать, когда водопроводчики с научными званиями пытаются обсуждать мировые проблемы. Ребята, вы поучитесь насчет малярному делу, а потом обсуждайте. Горько слушать.
А вы, видимо, уже поучились, да?
Вы обсудите. Да, давайте вы покажите, как нужно обсуждать, Сергей Иванович, пожалуйста.
Что я вам скажу?
Михаил из Новосибирска, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы успеваете сказать?
Что я вам скажу?
Михаил, только вы радио не выключили, но вы успеваете нам сказать в заключение программы несколько слов по поводу конфликта с карикатурами в Дании.
А это Миша Рыцарь из Новосибирска, из Советского района. Но мое мнение, какая большая вероятность, что вот это вот все затеяли в провокационных целях хулиганских, просто из любопытства, чтобы потом полюбопытствовать, как же там, что будет. А насчет мнения предыдущего слушателя, что там ислам отстал и религия, дело в том, что не только в христианстве, но и в исламе там разные разновидности бывают. Вот взять такие страны, как Эмираты или Саудовская Аравия или Малайзия, там очень даже не отстало живут, хотя господствующая религия там ислам. А...
Спасибо, Михаил. Мы поняли ваше мнение. Завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были журналисты Дмитрий Быков, Максим Кононенко, Михаил Поздняев и Борис Райтшустер. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Марк Штильман. А через несколько секунд на волнах Радио Свобода в программе «Свобода в полдень» вы услышите главные темы. Андрея Сычева, пострадавшего от дедовщины в танковом училище, перевозят в Москву. В Японии отмечают День северных территорий. В России отвечают акциями протеста. В США начался суд над единственным обвиняемым в причастности к терактам 11 сентября. Сегодня в мире отмечают День безопасного интернета.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».